Глава 7. Острая могила. Не знаю, Павел Андреевич, может и личные обиды примешиваются, наверняка есть и это, но по-любому согласитесь, прав ведь? Здесь все такое мелкое, приземленное, кургутское. Что культура, что всякие деятели, сам масштаб абсолютно все. Слова, дела, люди. Помню, говорили моему отцу, уезжай на север, на Дальний Восток. Ты везде карьеру сделаешь, только не здесь. Так и случилось. Просидел всю жизнь в одном ПТУ. Лямок 5 тащил. Заместитель директора. Парторг, история, эстетика, обществоведение. Конкретно ради будущих штукатуров, плотников и сантехников убивался. УМЛ при горкоме создал. 10 лет его вел.
УМЛ. Университет марксизма-ленинизма.
Всех достижений стопа почетных грамот типа «Лучший кабинет истории в системе профтехобразования УССР». Вы бы видели тот кабинет. Отец за последние 10 лет помог с десятком не меньше кандидатских и докторских. Ему со всех раскопок Союза бакшиши тащили. Музей. Он же не в дом, а на работу. Не куркуль, одним словом. Полностью чуждый национальному менталитету человек. Не встраивался. Никак. Не украинец. Умер в 50 с небольшим. Через год училище закрыли. Он у тебя, Деркулов, фронтовик? Не ошибаюсь? Да, с 42-го вперед из песни «Две войны, считай Маньчжурию». Где и кем воевал? Командир взвода минеров. 44-го роты, 6-я гвардейская танковая армия. Бухарест, Будапешт, Вена, Прага. Потом Мугден. Капитан запаса. Ростовский государственный университет закончил на костылях. Впрочем, с инвалидностью до конца жизни ходил. Может, хватало ему? Не думаю. Последний инфаркт схлопотал, когда в родном горкоме в очередной раз прокатили с квартирой. И награды не помогли. Да какой там две красные звезды за БЗ?
Медаль за боевые заслуги.
И пачка за освобождение взятия плюс юбилейного железа навалом. У меня та же хрень. За Афган одна отвага, причем не там дали, а через год после возвращения. Нахер они мне потом? Я же ее не одевал ни разу. Зато когда приехал, помню, пришел в свой дворец спорта. Мой тренер подошел, обнял, потом отвел борт шинели и отвернулся со скривившейся мордой. Вот так. Не оправдал высокого доверия. Никогда не забуду, словно кипятком обдали. А ведь в нашем взводе каждый третий лег. Сам 2 раза умирал на госпитальной койке и не заслужил даже теплого взгляда. Металлического кружочка на грудь вовремя не удостоился. Какая мерзость. Понимаю тебя, Кирилл Аркадьевич. Нагубнов еще глубже осел в стул и уставился уплывающим вдаль взглядом в темный угол вагончика. Хотите историю, Павел Андреевич, как юного героя загребли в ментовку? Прихожу в центральный гастроном. 150 метров от дома. Протягиваю деньги на бутылочку коктейбеля. Мне в ответ паспорт. Я уже об этой херне слышал, поэтому вместо паспорта протягиваю удостоверение о праве на льготы. Там тоже печать, фотография, все как положено. Мне в ответ паспорт. Тут нет даты рождения. Я все еще вежливо уточняю, знают ли они, что это за корочки. Отвечают, знаем, но похуй. Или полный 21 год, или иди в жопу, ветеран сраный. Вот так. Умереть за родину можно, а бутылку взять, возвращение в семье отметить нет. Позволял возраст? Да какой? Призвался через 3 недели после дня рождения. Ровно 18, служил 2 года и 7 месяцев. До заветной даты, считай, 1/2 еще куковать. Закон суров, засмеялся полковник. Ну и что дальше? Когда все, что должно быть сказано, прозвучало, то в хамские рожи вначале полетел поднос с пирожным безе, а следом вырванная из фанеры прилавка дюралевая конструкция с 3 прозрачными стеклянными конусами. Точно помню, что посередине меж яблочным и березовым висел томатный сок. Последним в голову появившегося из мясного отдела Азербона ушел стакан со слипшейся от воды солью. Как отмазался? Да никак. Афганец, член КПСС, сын известной в городе учительской семьи. Даже извинялись после. Характер у тебя еще тот, Деркулов. Не отнять. Наследственный. Есть семейное предание, как папа маму в жены забирал. А ну, Деркулов, давай. Мой батя фронт тоже пузом пропахал. Сейчас только тормозни чуток. Нагубнов поднялся и разлил по стаканам остатки искрящегося старым янтарем душистого кизлярского умиротворителя. Познакомились они в эвакуации. Отцову семью довезли до Чувашии и поселили у хозяев в крошечном Цивильске. Там мало-мало меньше, на головах сидят. Средней дочери 16, ему 17. Что и как между ними происходило, фамильные хроники умалчивают. Только через пару месяцев он направляется на знаменитые курсы «Выстрел». и уже в январе 42-го с лейтенантскими кубиками в петлицах в виде боевого крещения ловит свой первый осколок. Невеста, пережив похоронку своего так и не доехавшего до фронта погибшего в разбомбленном эшелоне бати и сохранив сгоревшую за год мать, уезжает в 44-м в Таганрог, где заочно поступает в педагогический. Понятно, что на протяжении войны жадно ловит чернильные, всю жизнь потом хранимые, залитые слезами треугольники. После победы, уже в 46-м, отец, тогдашний комендант крошечного городка на Нессе, фронтоватым героем на трофейном джипе, да с ординарцем, да со швейной машинкой Веритес в подарок, приезжает победителем за невестой. Встреча, объятия, поцелуи, слезы. Она ему объясняет, что, мол, подстанция, где она дежурит сутки через двое, режимное предприятие. Она мобилизована. И все прочие накладки военного положения. Отец, расперев грудь в ответ, дескать, говно вопрос, сейчас все порешаем. Идет к директору, разговаривает пару минут. После чего в нескольких местах простреливает потолок, опускает рукоять горбатого маузера промеж ушей ответственного товарища.
Горбатый маузер. Имеется в виду маузер М1914/34, калибра 7,65. Сленг времен Великой Отечественной войны.
После чего тот выбивает головой оконную раму и выпрыгивает в окно. В противоположное вылетает еще какой-то не менее ответственный, уполномоченный. И высоко летели товарищи. Да нет, Павел Андреевич, третий этаж, что там прыгать? Перепуганную маму вместе с фибровым чемоданом кидают на заднее сиденье драндулетки союзников и весело везут в направлении славной Крындычевки. Лет 10 уже как переименованный в Красный Луч, к родителям отца. На окраине Таганрога молодых вяжут и кидают в каталажку. Дело к трибуналу. Дезертирство, военное время. Самоуправство, тяжкие телесные, что-то там еще контора наваяла. 46-й, говоришь, Деркулов? Могли и к стеночке. Могли. Приехало отцово начальство. Приволокли настоящего многозвездного генерала. Отдали джип, трофейное оружие, еще какие-то презенты. Отмазали одним словом. Но папе такого залета не простили. Из благодатной Германии отправили служить под Читу, где он, схватив еще пару обморожений и сдвинув засевшие в плече пули, как раз в год прощания с Иосифом Виссарионовичем, был демобилизован по болезни. Даже инвалиды войны, к слову, не дали. Хотя понятно, откуда у паралича ноги росли. Такая романтика, товарищ полковник. Да, были люди. Давай, Деркулов, за отцов наших стоя. Подмораживало. Шебурша по крыше вагончика, слепой промозглый дождик сменился мокрой ледяной крупой. Два масляных радиатора и внутренний подогрев позволяли двум тяжеловесам не обращать внимания на шалости природы. То-то и оно, Павел Андреевич. Посмотришь вокруг, слечишь с прошлым, благо есть чем сравнивать. И диву даешься, как все обмельчало, удешевилось. Понимаете, мы жили в стране и вдруг попали на задворки цивилизации, в государство второго сорта. Как ты сегодня сказал, Кирилл Аркадьевич, эра лилипутов? Похоже, все рожденные в 50-е и 70-е сюда угодили, как принято обозначать у наших модных публицистов. Еще одно потерянное поколение. Да нет, товарищ полковник, не просто эра лилипутов, глубже. Даже не так, намного хуже. Время обострившегося выбора, хочешь изменить что-то к лучшему, готовься к жертве, к кресту. Топай собственными ножками на персональную Голгофу. И теперь только так. Альтернатива. Вскрыв вены, тихо умри в подвале неотомщенной жертвой, без яиц с порванным очком. Это не я придумал, это универсальный закон бытия. Так уж повелось на нашем шарике. Все на заклане держится. Только сейчас все сконцентрировалось до предела. И мы все попали на обычную стезю обреченных. Либо с гранатой под танк героем, либо под нож мясника бараном. Так что нет теперь никакой проблемы потерянного поколения. Все, о чем мы говорим, категории потерянной эпохи. Понимаете? Эпохи мертворожденных.